Итак, мы продолжаем читать послание апостола Павла Фессалоникийцам, первое послание, пятая глава. Мы будем читать с 16 по 22 стихи. 16 по 22, первое послание, пятая глава. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла». Вот такой текст Священного Писания мы прочитали. И мы сегодня продолжим дальше размышлять именно на личные качества церкви в ее повседневной жизни. Личные качества. Так вот, этот фрагмент Писания, который мы прочитали сейчас, он обладает огромной важностью. Иногда этот текст воспринимается многими как повеление, как заповеди. Другие люди его трактуют, как будто бы это исключительно формы богослужения. Так вот, конечно, эти слова, прежде всего, они обращены к народу Божьему. Это не к миру. Но для того, чтобы человек радовался, его нужно утешить. Только тот человек по-настоящему может радоваться, который в действительности пережил какую-то скорбь, какое-то переживание, какое-то потрясение. Так вот, дорогие мои, это не обязательно лишь богослужение, не только богослужение. Это повседневная наша жизнь. Спасибо, Илюша. Итак, первое, на что я хочу обратить наше самое серьезное внимание, народ Божий имеет радость в Боге. Заметьте, здесь апостол Павел, или вернее Господь через апостола Павла, он говорит: «Всегда радуйтесь». Он не говорит: «Всегда хохочите». Вот. Или всегда улыбайтесь, или еще что-то, как теперь есть церкви такие, которые богослужение, их форма богослужения – это святой хохот, когда они падают на пол и полчаса хохочут, больше ничего они не знают. Здесь говорится о нечто другом. Библейское понимание радости, оно полностью отличается от человеческого понимания радости. И библейское понимание радости, оно присуще исключительно спасенному человеку, то есть человеку возрожденному. Почему? Потому что это радость в Господе. Это не просто веселье. Это удовлетворенность в Господе, это спасение в Господе. Вот о какой радости идет здесь речь. Как бы ни были велики потери для возрожденного человека, как бы ни было велико страдание для возрожденного человека, у нас есть абсолютно все основания прославлять и восхвалять Господа. Почему? Потому что его утешение, утешение Господнее, оно изгоняет всякую печаль, оно изгоняет всякую скорбь. Посмотрите на Давида. Только одно приглашение в Дом Божий, и сердце Давида наполнилось радостью. Не хохотом, а радостью. Почему? Давид радовался, когда сказали ему: «Пойдем, Давид, в дом Господень». Что для тебя, Давид, является причиной радости, когда сказали: «Пойдем в дом Божий»? Что случилось? Может быть, Давиду сказали: знаешь, Давид, там будет после собрания шикарный обед. Мы сможем там-то общаться. Может быть, Давиду сказали: о, Давид, приди, посети, сегодня ты расскажешь стихотворение, или там сегодня тебе слово дадут, и ты приди сегодня в Дом Божий. Абсолютно нет. Милые мои, для Давида совершенно иначе. Он совершенно иначе понимал посещение Дома Божьего, чем сегодня понимают христиане. Давид хочет сказать: если вы так думаете, то вы ничего не понимаете, что значит для меня Дом Божий. Это слова человека, преданного Богу. То есть он радуется приглашению. Почему? Потому что в Доме Божьем его мысли. Дом Божий – это его дом. Дом Божий, приглашение в Дом Божий не вызывает у него протеста, а вызывает радость. Почему? Потому что это искренняя радость. Братья, дорогие сестры, каковы чувства вы переживаете, когда вы идете в Дом Божий? Что наполняет ваше сознание? Почему ты радуешься? Потому что он говорит: там, в Доме Божьем, мое сознание наполняется Словом Божьим. В законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет он день и ночь. Где? В Доме Божьем он получает именно этот заряд. В Доме Божьем он это именно получает. Братья, дорогие сестры, можем ли мы сегодня сказать, что мы сегодня шли в Дом Божий, и для нас это была радость? Да, сегодня в Доме Божьем особенный день. Сегодня воспоминание страданий и смерти моего Господа, благодаря Его жертве я получил прощение грехов, благодаря Его жертве я получил дар вечной жизни, поэтому для меня есть все 100%, все основания ликовать и радоваться и прославлять Господа. Почему? Я бывший, падший, погибший грешник. Для меня место в аду. Но теперь, благодаря жертве Иисуса Христа, я спасен, да я спасен, как поем в одной песне. И не просто спасен, в Божий дом водворен. С Господом вечно будем ликовать. Разве это не причина радости? Милыми, когда-то настанет время, когда ангел Господень каждого из нас позовет в Дом Божий. В жилище, дом нерукотворенный, в жилище на небесах, дом вечный. Если мы не научились сегодня радоваться тому, что мы, идя в Дом Господень, то я думаю, что и этот призыв тоже для нас не будет особенно радостным. Итак, народ Божий имеет все основания для того, чтобы радоваться. Слова Давида – это слова истинного поклонника. Прочитайте 26-й Псалом, который радуется, потому что это его дом, потому что это его школа, и он спешит туда, потому что это его банк, потому что это его госпиталь, потому что это место общения с Господом. Милыми, какая великая честь быть гражданином Царствия Божия, быть гражданином Нового Иерусалима. А именно благодаря жертве и страданию Иисуса Христа мы теперь граждане Нового Иерусалима. Нам открыт вход в небеса. Для Давида особая радость. Почему? Потому что Давид знает, кто он был. Для пастуха овец, притом немногочисленного стада, они не были богатыми людьми. И вот взял Господь его от стада, и теперь он вождь народа или воинство Господнего. И теперь он в Доме Господнем. Теперь он может запросто идти в Дом Божий. Для него это действительности было превыше его разумений. В Доме Господнем не должно быть партий. В Доме Господнем не должно быть национальных различий. Мысли Давида, они были в Доме Господнем. Братья, дорогие сестры, где наши мысли, когда мы в Доме Господнем? Проверьте себя каждый сейчас, когда вы слушаете Слово Божие. Где ваши мысли? Я не знаю, и может быть это даже к лучшему, что я не знаю, кто о чем из вас мыслит. Но вы-то хорошо знаете, где ваши мысли витают сейчас, когда вы находитесь в Доме Господнем. И не только этот Псалом 26, возьмите Псалом 94, прочитайте Псалом 99. Христиане имеют величайшее преимущество пред абсолютно всеми людьми этого мира. Что это за преимущество? У нас есть на кого положиться. У нас есть кому довериться. У нас есть утешающий, у нас есть утешитель, дорогие мои. У нас есть защитник, у нас есть прибежище в любой обстановке жизни. У нас есть кому обратиться. У нас есть все основания радоваться в Господе, потому что Он сказал: «Я не оставлю вас сиротами». Это Господь обещал. К сожалению, хочу сказать, что многие читают Слово Божие, но никогда не воспринимают его как Слово Божие. И в этом проблема для многих христиан на сегодняшний день. То есть их сознание, оно никогда не было наполнено ощущением того, что с ними говорит сам Бог. Не просто апостол, тем более не просто проповедник, а к ним обращается вечный Бог, единый, святой, своим живым словом обращается сам и Бог. Знаете, почему еще христиане не могут радоваться? Потому что эти люди никогда не видели себя жалкими, погибшими грешниками. В прямом смысле этого слова. То есть, есть люди, которые никогда в своей жизни по-настоящему не осознали, что же в конце-то концов есть истинное настоящее спасение. Да, они хвалятся, они говорят, что какой добрый наш Господь. Но послушайте, сегодня многие христиан, чем они хвалятся? Они говорят: ну что бы ни попросил у Господа, все Он дает. Ну так как же не идти в собрание? Ну как же не помолиться, не поблагодарить? Что не попрошу, Он дает. Хорошо, а как быть с тем Богом, который отнимает? Вы просите, а Он наоборот отнимает. Вы просите, чтобы Он утешил, а Он вводит вас в скорбь еще больше, поглубже. Как быть в этом случае? Тогда, конечно... Тогда нечего нам идти в эту церковь. Нам нужно искать где-то другую церковь, чтобы в действительности помолился, сказал, и Бог ответил: все, на тебе, что ты хочешь, пожалуйста. К сожалению, сегодня очень мало людей, именно христиан, которые по-настоящему понимают, что есть общение с Богом, которое не зависит от того, полны ли житницы или пустые, полны ли кладовые или пустые, есть ли в банке счет или нету в банке счета. То есть это не зависит от этого, а исключительно радость в Господе зависит от абсолютного взаимоотношения между мною и моим Богом. Вот что такое радость в Господе. Так вот, сегодня многие христиане живут так, как будто бы Слово Божье для них никогда не было Словом, как будто бы Спаситель наш до сих пор находится в гробе, как все другие пророки. Вот, как будто бы они до сегодняшнего дня являются пленниками Вавилона. Поэтому Писание очень много говорит о радости. Радость в Господе, милые мои, это не та радость, которая сегодня она есть, у меня настроение хорошее, а завтра нету этой радости, она исчезла. Абсолютно нет. Радость в Господе, она не приходит ниоткуда. Это не та радость. Милыми, радость в Господе – это радость не в везении, как иногда люди говорят, ну ты посмотри, как мне хорошо повезло. Радость в Господе не в зарплате, не в людях, которые нас окружают. То ли они нас хвалят, то ли они не хвалят, это не имеет значения, но радость в Господе – это не радость в людях, это радость в Боге, когда мы пребываем в Господе, когда мы пребываем в Его Слове. Это радость, которая вызывает у нас восхищение. Когда мы восхищаемся Его Словом, когда мы восхищаемся Его благодатью, и эта радость, она должна вызывать у нас эмоции. Хотим мы этого или не хотим? Эмоциональное восхищение. Правда, псевдорадость харизматов, она очень повлияла и отпугнула многих христиан от радости. Но тем не менее, наша радость совершенно, как мы поем в гимне, от Христа, не от людей. И ничто во всей вселенной овладеть не может ей. Вот это и есть эта радость. Я знаю, что многие люди, наши славяне люди, вот они говорят о том, что славянское братство или, как говорят, российское христианство нам не до радости, потому что российское христианство – это страдающее христианство, и нам не до веселья. Когда я слышу подобные разглагольствования, я спрашиваю, а какое христианство не терпело бедствий? А какое христианство на протяжении 2000 лет не страдало и не было страдающим христианством? Вы можете меня назвать? Когда-либо было такое время, когда в действительности христиане были в почете на этой земле? Нет. Христиане всегда были христианством страдающим, и тем не менее страдающему христианству Бог говорит, радуйтесь в Господе, потому что для вас есть все основания радоваться, есть утешитель, для вас есть будущность, вы уверены в своей будущности, ваша жизнь не заключается здесь, жизни на земле, даже в страданиях. Посчитайте 11 главу. Эта глава была написана задолго до того, как пока еще было российское страдающее братство. Эта глава написана 2000 лет тому назад. И посмотрите, что это было за христианство. 11 глава. Испытывали поругание, побои, узы, темницы. Были прибиваемые камнями, перепиливаемые. Я никогда не слышал, чтобы кто-то из наших собратьев когда-то был перепиливаем пилой. А здесь оказывается, что было время, когда христиан перепиливали, пилами перепиливали, подвергаемые питками, умирали от меча, скитались в мелотьях, в козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Вот оно. Христианство, страдающее христианство. Почитайте немножко истории хотя бы 400 лет назад, и вы увидите, как в Европе пылали костры. Кто на этих кострах горел? Христиане, христиане и христиане. И тем не менее, Писание говорит, радуйтесь в Господе. Кого распинали на крестах? Кого бросали на сиденье львам, на аренах погибали? Кто это были эти люди? это были христиане. Когда Тит завладел Иерусалимом, 1 200 000 евреев были распяты на кострах, то есть на крестах. Не хватило деревьев там, вокруг Иерусалима, для того, чтобы распинать. Вот что терпели наши братья. Вот, дорогие, какой путь христианина. Но когда человек входит в Божье присутствие, тогда он восхищается Богом, потому что в действительности Бог наш восхитителен. Если мы даже взойдем на гору, и когда мы смотрим на природу, когда мы смотрим на окружающий этот мир, который вокруг нас, и тогда поет мой дух, как ты велик, как ты велик. Милые мои, а когда мы входим в присутствие Божье, Он прекраснее всех сынов человеческих. Природа и окружающий этот мир, все это сгорит, земля и все дела на ней сгорят, милыми. Как бы ни прекрасен был вид, как бы ни прекрасны были пейзажи, которые нас окружают, то ли на Биг Бер, то ли в другое место мы поедем, то ли в Йосемит, или еще, милыми, земля и все дела на ней сгорят. И Бог приготовил для нас нечто более прекрасное, несравненно лучше, новое небо и новая земля. Вот что ожидает нас. Итак, когда касается воспоминаний, страданий и смерти Иисуса Христа, в нашем менталитете всегда это богослужение – траурное богослужение. Нам не до радости люди говорят, почему? Потому что наш Господь страдал, над Ним издевались, Ему забивали гвозди. Милыми, а почему Он страдал такие боли? Потому что были так жестоки те люди? Это наши грехи. Почему-то нам по нашей скромности не хочется думать, что это не те жестокие люди, это я жестокий человек. Это я наполнен этой жестокостью, потому что если бы не мой грех, то он бы никогда бы не страдал бы, не умирал. Дорогие мои, когда мы придем на небо, и когда мы увидим Его лицом к лицу, мы что, там будем плакать и говорить: «О, Иисус Христос, как тебе тяжело пришлось страдать, какие эти люди нехорошие в то время, как они жестоко с тобой обходились?» Слушайте, Откровение, 5 глава. Когда мы придем на небо, слушайте, 8 стих, и когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый густые золотые чаши. И смотрите, что они говорят, то есть чем будут наполнены наши уста там на небе в присутствии Агнца Божьего. Там впереди написано, как бы закланного за нас. Чем будет наполнен? И поют новую песнь. Посмотрите, они не плачут, они ликуют, они торжествуют. Почему? Потому что ты достоин, ты достоин. Почему, Господи, ты достоин? Ибо ты был заклан за нас, Богу, за меня лично. И поэтому буду вечно славить, буду вечно воспевать. Воскликните Господу вся земля. Псалмопевец Давид говорит: «Воскликните». Он не говорит: «Харисты, а ну-ка, воспойте громко». Он не говорит: «Диаконы, а ну-ка, вы-ка, воскликните Господу громко». Или пастыри, нет. Давид обращается к спасенным людям, к возрожденным людям, к тем, которые познали сущность спасения. И он говорит: «Воскликните Господу вся земля». Не шамкайте там что-то непонятное, неудобное, вразумительное. Ваши слова должны быть четкие, ясные, недвусмысленные, отчетливые, чтобы люди знали, о чем вы поете, кому вы восклицаете. Вы восклицаете Господу, вы поете Господу, тому, кто был заклан за нас, и кровью своей Он нас спас. Слава Ему за это, дорогие мои! Поэтому это разве траурное богослужение сегодня за этим всем? Это богослужение должно наполнять наше сознание ликованием. Господи, если бы не Ты от предвечности, еще прежде создания мира, не отдал себя на заклание и не пошел на эти муки и пытки, я бы пошел бы в одно вечное мучение. Милыми, неужели наши уста замкнуты для того, чтобы хвалить нашего Господа? Неужели наши сердца не способны уразуметь, что же все-таки сегодня происходит? Перед какой трапезой мы сегодня стоим? Поэтому Писание говорит: радуйтесь. Да, фессалоникийцы, среди вас есть ложные апостолы, многих из вас бросили в тюрьмы. Апостол Павел тоже бежал оттуда с Фессалоники. Да, в действительности тяжело, но он говорит: радуйтесь, велика ваша награда на небесах. Созерцая его величие, даже младенец в утробе матери радостно взыграл. Вы помните, с кем это произошло? Мария пришла. Это даже не Господь пришел, а пришла Мария. Мария – та женщина, которой Господь говорит, что ты родишь сына, Спасителя, Господа. И когда она пришла в Нагорную страну и вошла в дом Елизаветы, радостно взыграл младенец в утробе ее, и она, Елизавета, говорит: и откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего? Вот что значит входить в общение с Господом. Вот почему Давид говорит: одного просил я, того только ищу, чтобы во все дни жизни пребывать мне в доме Господнем. А что ты делаешь там, Давид? А он говорит: я созерцаю красоту Господню. Красоту. Какая же там красота? Палатка какая-то натянута, забор матерчатый. Давид входит туда, в этот двор, смотрит, там эти еврейские священники, как мясники, понимаете, рукава закатаны, режут этих овец, режут этих волов, они там мычат, блеют все, кровь льется. Они ложат на жертвенника это мясо, оно горит, это вонь ужасная стоит, и все это все. А Давид говорит: а я созерцаю красоту Господню. Где ты видишь красоту? Потому что я ухожу туда грешником падшим. И когда я привел с собой этого ягненка или козленка, и вдруг, когда священник берет его, заколает и ложит на жертвенник, мое сердце наполняется ликованием, грехи прощены, грехи омыты, и я теперь могу напрямую общаться с Господом. Вот оно что, созерцание красоты Божьей любви. Братья, дорогие сестры, когда вы в Доме Божьем, тем более сегодня, вокруг этой трапезы, можете ли вы созерцать красоту Божьей любви, вспоминая о ломимом теле, вспоминая об этой чаше? Итак, радуйтесь, восклицайте. Кто материально обеспеченные? Народ Божий, вся земля. Второе, на что обращаю ваше внимание, народ Божий – это народ молящийся. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь. Христиане, церковь, она обладает огромным потенциалом, таким потенциалом, которым никто на этой земле не обладает. Что это за потенциал? Это молитва. Вот что дано сегодня церкви – молитва. Молились пророки, молились апостолы, молилась церковь, молился сам Иисус Христос. Только они любят молиться, христиане 21 века. Они обеспечены всем. Что просить у Господа? Все есть. Не нужно ехать в другие страны. Нет. Не нужно что-то другое. Молитесь. Непрестанно молитесь. Поэтому сегодня сила или потенциал христианства скрывается в молитве. Итак, жизнь церкви. Как нам повлиять на окружающих людей, на бесчинных людей? Как нам повлиять на слабых, на малодушие? В церкви всегда были и есть бесчинные люди. Как нам повлиять на них? Непрестанно молитесь. Как нам всегда быть добродетельными людьми? Где взять этой радости, о которой говорит Павел? Непрестанно молитесь. Насколько мы на сегодняшний день владеем потребностью молиться, дорогие мои, вы можете каждый проверить себя. Насколько мы сегодня владеем возможностью молиться? Насколько мы сегодня владеем ценностями этого Божьего дара? Павел пишет послание Колоссянам. Смотрите, он там никогда не был, в Колоссах. Эта церковь образовалась не от проповеди апостола Павла. И тем не менее, смотрите, первая глава послания Колоссянам, 9 стих. «Посему и мы с того дня, о ком, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить у Бога». Я не читаю, прочитайте дома дальше. Но я хочу сказать, Павел, он имел возможность молиться за церковь в городе Колоссах. А вы знаете, где Павел находился в это время? Не на Гавайях он находился. Павел находился в темнице в Римской. И тем не менее, он нашел возможность, он имел возможность, он обладал этой возможностью. Почему? Потому что Павел любил Господа, его жизнь была посвящена Господу, и он понимал, что Бог дал ему величайший потенциал, и этот потенциал заключается в его молитве к Господу, и он его использовал. Поэтому Павел напоминает о молитве. Он говорит, что ваше личное познание Господа зависит от того, насколько вы ощущаете потребность в Господе. Начиная с Едемского сада и до настоящего времени, мы видим одну общую закономерность, которая касается всех людей. Что это за общая закономерность? Эта закономерность присуща всему человечеству. То есть человек внушил сам себе, что он может жить без Бога. И это внушение началось с Едемского сада. Поэтому если до грехопадения человек признавал над собой абсолютную власть Бога, и для него не было ничего более радостным и приятным, чем общаться с Господом, когда Бог приходил в Едемский сад, и они беседовали с Адамом и Евой в прохладе дня, то после грехопадения абсолютно все поменялось. Теперь человечество пытается стать в положении независимости от Бога. Вот оно что. Несогласие с его волей. Человек начинает ставить Богу претензии, начинает спорить с Богом, начинает оспаривать его законы. То есть свой смысл жизни он видит в удовлетворении своих плотских желаний. Братья, дорогие сестры, возлюбленные мои, посмотрите, для фессалоникийцев было достаточно два слова Павла, и они поняли свое назначение. Два слова «непрестанно молитесь», и они это делали. Сколько мы сегодня говорим о молитве, и все бесполезно, и все на ветер. Я вижу в этом глубокое понимание Писания Павла. Возьмите пророков, возьмите Моисея даже. Через того человека Бог дал закон народу израильскому. Посмотрите, Сколько людей окружало Моисея? Где-то 3 миллиона людей вышли из Египта. У каждого свой характер, у каждого свои мнения. Вы думаете, они все любили Моисея? Да они готовы были растерзать его, этого человека. И тем не менее, посмотрите, как Моисей молится за этот народ, который хочет побить его камнями. Нам нужно научиться, подобно Моисею, подобно Павлу, нам нужно научиться пользоваться вот этим потенциалом молитвы. И он молится за кого? За вот этих бесчинных людей, за вот этих неверующих людей. Он молится. К сожалению, когда мы сегодня слышим, когда сегодня избирают на служение того или иного брата, я даже сам слышал, в одной церкви избирали на служение, и кандидат тогда встает и говорит: я согласен быть пресвитером этой церкви, но при условии, если все 100% будут меня поддерживать. Если хоть один против, я снимаю свою кандидатуру. О, думаете, ничего себе. Даже Моисей до такого не додумался, чтобы все его поддерживали. Вот как сегодня понимают люди. Так вот, реакция Моисея. Милыми, когда вы последний раз молились за человека, который пребывает во грехе, вы знаете, что он во грехе? Вы знаете, что он бесчинный человек? Когда вы последний раз молились за него так, как молился Моисей за своих соплеменников, за своих братьев и сестер, которые готовы были разорвать его? Я уже не говорю о том, что Моисей говорил: мое имя изгладь из книги жизни. Я уже не говорю о том, что Павел говорит о том, что я согласен, чтобы мое имя вычеркнули из книги жизни. За кого? За моих братьев. Я не говорю уже об этой жертве, но я говорю о том, что Писание говорит: непрестанно молитесь. Братья и сестры, когда мы последний раз молились о тех людях, которые не любят посещать богослужение, которые живут греховной жизнью, хотя являются членами церкви? Когда мы последний раз молились? Братья, дорогие сестры, это серьезный вопрос. Почему? Потому что неисполнение этих слов – это грех или не грех, как вы думаете? Если это слова написаны Павлом по вдохновении Духа Святого, то это грех. А может быть, мы скажем: Павел, это твое мнение. У нас совершенно другое мнение. Я помню, как один человек, которого попросили здесь молиться за одного молодого человека, его родители верующие, его братья и сестры верующие, а он один неверующий, и все. И его попросили, говорят: давай будем молиться о нем. Вы знаете, что он сказал? За него молиться? Да нужно взять палку хорошо и по спине отходить этого человека, потому что он вырос верующийся, он знает все, что ему нужно делать. И я за него еще молиться буду. Вот как понимают сегодня многие люди. Сегодня многие, они бы взяли бы палками, и тех, кто не здесь в зале, они бы палками сюда загнали. Еще особенно для молодежи, они бы взяли цепью и бы к скамейке бы прикрутили, привязали бы, сказали: сиди здесь, ну что я сказал, сиди и никуда. Но тут есть одна маленькая проблема. Мы можем палками загнать сюда всех людей, мы можем их цепью прикрутить, но одна маленькая неувязка. Они как были непокорны, непослушны, они так и останутся, хоть вы их привяжите, хоть что делаете. А вот молиться за них, посвятить время для того, чтобы молиться, этого нету. Этим людям нужна перемена. Я читал вчера один пример. Во времена Сперджена в Лондоне, кроме него, был еще один очень великий, такой же знаменитый проповедник, как он, Кэмпбелл Морган. Эти два светила наполнили собой Лондон, их церкви были переполнены. И там был один пастырь маленькой церкви, Майер. Его никто не знает. Он неизвестен ничем и никем. И когда он видел, как эти две церкви переполнены, а в его церкви какая-то сотня людей, и те бегают туда, к Сперджину и к этому человеку. Им, конечно, ему было очень неприятно и завидно даже. И он не знает, что делать. И потом он решил молиться. И знаете, за кого он молился? Он молился за Сперджина и молился за Моргана. Он молился: «Господи, через этих людей повлияй на грешников в Лондоне, сделай так, чтобы их церкви были переполнены». И Господь услышал их молитву. Церкви эти были переполнены, а те, кто не помещался в этих двух церквах, они пришли к Моргану, к этому Майеру. И его церковь также наполнилась. Дорогие, мы можем так молиться. Писание говорит: непрестанно молитесь. Да поможет нам в этом Господь. Если Господь продлит нашу жизнь, мы дальше будем этот текст следующее воскресенье читать и разбирать, и мы посмотрим, что же, кем еще является народ Божий, церковь. Она является церковь торжествующая, благодарящего Бога, церковь бодрствующая, но это в следующий раз. А сейчас мы станем, помолимся. Благодарим Тебя, Господи, за Твое вечно живое Слово, которое Ты даруешь нам. И Ты нас наставляешь и нас научаешь. Господи, поэтому помоги нам сегодня в действительности в Твоем присутствии уразуметь Твое величие, Твою благодать, Твое милосердие, что Ты в действительности, Ты не обязан был нас спасать, тем более Ты не обязан был страдать и умирать за наши грехи, но Ты это сделал для того, чтобы спасти нас. И поэтому открой наше сознание, наш разум, чтобы мы могли в действительности сегодня, принимая участие в этих видимых знаках, в этой трапезе Твоей, мы могли в действительности ликовать, торжествовать и прославлять Твое святое имя, ибо Ты этого достоин. Все это я прошу во имя Иисуса Христа и за все благодарю Тебя. Аминь.